Вой раздался такой, что со стола спрыгнула вся посуда, скатерть с головой накрыла Николя, а кузнеца отшвырнула к стенке вместе со скамьей. Ять-ять-ять! Носящегося по горнице черта словно бы заклинило на одной забытой букве русского алфавита. Пока нечистый наматывал круги, друзья кое-как смогли встать на ноги. Николя с уважением показал другу большой палец в манере римских цезарей на гладиаторских боях в Колизее. Скромный кузнец смущенно поклонился. Уж кто-кто, а он давно мечтал дать тайному полюбовнику своей мамочки хорошего тумака.
— Я ж вам, православно ушибленным, на всю голову мстить буду! —
на последней истерической ноте пообещал рогатый, исчезая привычным ему способом через печную трубу.
— Теперь видел? Убедился?
— Да, — кивнул кузнец, ставя скамью на место и собственноручно доставая ту бутыль, которую недавно убрала прекрасная Солоха. — Может, зато стоит выпить?
— Не уверен. То есть тебе, конечно, наливай, а я не буду.
— Да что ж я, дурень, який в одиночку пить? — подумав, кузнец поставил самогон обратно. — А пойдем-ка лучше в Шинок. Может, и перехватим там того быстрюка? Нехай він напишет нам бумагу, что моя маменька не ведьма.
— Угу. Только мы ее ночью на метле видели, когда она звезды воровала. И черт второй раз в ее хате ловим.
— Татю!
— Да и, честно говоря, тетя же волноваться будет.
«Что вы такой нудный, паныч?»
«Ладно, ладно, идем. Без обид?»
«А то ж, какие обиды могут быть между настоящими товарищами?» На этом герои наши пожали друг другу руки и, оставляя полный разгром в хате, вышли во двор. Им даже удалось путем необыкновенно ловкого, в чем-то даже суворовского маневра, спрятавшись за вином, избежать встречи с возвращающейся Солохой и уже практически бежать под далекий заполошный крик. «А шо це таке було у мене в хаті? Ой, ви нищеброди, голодранці, поганці, бісові сім'ї, кляті ляхи, що вам сп'яну не довелося вілкою поймати соленый грибочок у миски закусить, що вам пусто було, щоб я на ваших могилках горилку пила с цыганским хором, чтоб...» Николя в очередной раз отметил, что искусство ругаться достигло на Украине куда больших высот в разнообразии и столь непостижимых вершин в метафорах, что во всей необъятной Российской империи равных им просто нет. Много в чем иные российские да иноземные народы способны были бы просветить нашу дивную родину, однако же в плане меткости ругательств нехай они у нас в диканьке обучаются. Вакула и Николя добрались до Шинка под все более и более приглушаемый расстоянием эмоциональный монолог великолепной Солохи. Сколь же чудесное заведение, право слово! Где еще русскому человеку искать утешение и понимание? Центральная часть России изобилует для этой цели кабаками да трактирами, а у нас в Малороссии исключительно шинки. Ежели правду говорят, что истина в вине, так в наших краях правда жизни скорее пребывает в горилке, где-то на дне бутылки, промежду донышком и плавающим красным перчиком.
Главное, чтобы этот рогатый запорожец был там.
Да я думаю, что и сама шинкарка, ежели она, прости Господи, все едино приходится какой-никакой родней черту, да кому как не есть, знать к нему дорогу.
Ты прав. Один раз встретив Байстрюка, его уже никогда не забудешь. Она точно с ним знакома, и, быть может, не только как продавщица спиртного.
Думаете, что они еще и...
Вакула выразительно потер указательные пальцы друг о друга.
«Нет, конечно. Фу-фу. Я практически уверен, что тетка платит дань Байстрюку информации об особо пьющих казаках, о всех сельских сплетнях, о тех, кому срочно нужны деньги и кто готов, чтобы его продать душу свою черту за всякие обещания».
«Каковы, как вы все, надеюсь, знаете, обращены к безбедной жизни о мире сём, за что готовы платить непрекращаемыми муками в мире ином. А вы как хотели. Уж коли продал душу, так забудь о жизни вечной. Быть может, для кого Господь и слишком строг, но оцените ваши права и свободу личного выбора». Может, вы и правы, паныч Николя, а только мне все едино непонятно. Ну, нехай моя мать с нечистым дружбу водит.
Гипотетически.
То есть?
Научный термин. Значит, это пока не факт.
Да, язык об него сломаешь. Но только при всем том непонятно, а что ж моя маменька с того знакомства имеет?
Одна неприличная мысль у меня есть. Несколько смутился гимназист, но развивать не стал, поскольку кузнец молча сунул другу кулак под нос.
Не то чтобы Вакулов всерьез намеревался с чего-нибудь там разбивать хорошему человеку нюхальник. Это так, для порядку. У мужчин оно принято.
Тогда не знаю.
Вот ты я о том же. На самом-то деле вопрос был непростой и, более того, очень даже серьезный. Ибо общеизвестно, что нечистый никому никогда и никаких услуг даром не оказывает, а ведьмы в этом плане, тем паче наши ведьмы украинские, любого черта за пояс заткнут и по лысине пришлепнут. Ну, не будет благородная пани Солоха, крутящая цирковые пируэты на метле, без всякой компенсации рогатому всякие полезные ему нужности сдавать. А стало быть, еще предстоит выяснить, кто кого держит на крючке. Черт Солоху или наоборот. Шинок был открыт, несмотря на ранний час. Тощая хозяйка как раз протирала грязным полотенцем окна. Из печной трубы уже валил сиреневый дымок, в воздухе разносился аромат свежеиспеченного хлеба и вроде как даже жареной на сковороде курицы. Недаром, конечно, хвалят баб наших малороссийских за их кулинарные дарования, но тут уж, по совести говоря, какая дура не приготовит, ежели продукты есть. А вот хитрые еврейки, особливо те, что содержат питейные заведения, из самой костлявой щуки такую отменную рыбу фиш сотворяют, да такое печенье сахарное в виде ушек, что и сам пан голова под горилку с перцем откушать не погнушается. Это ж какой талант всему народу даден, слов нет, зависть одна, почет и уважение.
Ой-вэй, и глядите, добрые люди, кто к нам пожаловал, хотя еще совсем так рано, но как же я вся вам рада, деньги покажите сперва.
И вам день добрый, ответно поклонился Вакула, вежливо, но без заигрываний, как в наших московских кабаках. Желаем выпить чаю. Может, и кофе турецкий сыщется, ну и пироги там, бублики, баранки какие, что еще там у вашего библейского народа водится? Гроши есть.
Хозяйка заохала, заахала, запричитала что-то восторженное, много раз похвалила друзей за столь ранний визит и на выбор предложила любой стол в заведении. Да, собственно, там, как вы понимаете, в такое утро еще и не было никого. Ну, почти никого. Бравый казак Свербегус лежал пластом у самого порога в обнимку с пустой бутылкой, храпя самым немузыкальным образом. Вакула и Николя просто перешагнули через спящего гостя и выбрали себе тот самый стол, за коим и произошло их случайное знакомство с Быстрюком. Если, конечно, хоть кто-то верит, что встреча с чертом может быть случайной. Такие есть?
Слушай, между нами, а почему у него такая смешная фамилия Свербегус? Это же значит, что у него свербит в гуске, да?
Да почти так, поморщился кузнец, рукавом стряхивая со стола вчерашние крошки. Он у нас казак добрый, ни минуты на месте не сидит, ровно у него шило в заднице. За всем покоя не зная, и батька его такой же був, и дед, там, может, и прадед, от с того весь их род свербеузы.
Понятно.
Николя отвел взгляд отпускающего пузыри потомка славного казачьего рода и попросил подать чай с мятой. Шинкарка сделала такое страшное лицо, что паныч-гимназист тут же попросил водки и сала. Штоф появился на столе, но пить никто не собирался. Вопреки всеевропейскому заблуждению, что на Великой Малой Белой Руси живут сплошь пьяницы, наши терпеливые герои, несмотря на глубочайшую разницу в воспитании, образовании и социальном положении, в каких-то определенных вопросах были единодушно солидарны. Сначала дел делай, потом его ж горилкой полируй, а не наоборот. Поэтому они лишь нюхали водку, да заедали бубликами, дабы не обижать добрую женщину. И не прошло и получаса, как на пороге с громкой песней показался высокий черноусый черт в красной свитке и лихо заломленный на затылок роскошной шапки из серых смушек с синим верхом. «Ой там на горы, ой там на крутой, ой там сидела пара голубив. Ой, сбачьте, люди добрые, и тут сидит пара голубив», — захохотал черноусый черт. Весь вид Быстрюка говорил о том, что, во-первых, он очень доволен собой, а, во-вторых, праздновал он свою победу, не прерываясь ни на минуту, изо всех сил, со всеми подряд и мешая все, что попало. На морде запорожского черта были видны полустертые следы европейской губной помады Мэри Кей, красная свитка перепачкана жирными пятнами, на шароварах перламутровые следы непонятного происхождения, сапоги в навозе, грязи и блестках, а на кудрявом чубе до сих пор виднелись вкрапления веселых карнавальных конфетти.